по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 580-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу Иова. Я начал говорить об этой книге, отвечая на ваши вопросы. Вопросов и комментариев очень много сегодня. И начнем мы, пожалуй, с ответов. Я сегодня сделаю вот что. Я не буду читать ваши конкретные письма, я их просто обобщил для того, чтобы затронуть основные темы, для того, чтобы, собственно говоря, вот не уходить в какие-то, может быть, частности, в какие-то детали, но поговорить о том, о чем вы спрашиваете. Тем более, что в прошлом выпуске была фраза, причем я ее повторил несколько раз, совершенно намеренно повторил несколько раз, которая спровоцировала вашу реакцию. И реакция это понятна. Но разберемся во всем по порядку. Но сначала я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца. Мы читаем Библию от первой главы до последней, от Бытия до Откровения, от первой книги до последней, соответственно. И мы с вами сейчас в книге Иова. Наша программа чтения Библии продолжается 5, ну или 5,5 лет, и мы делаем эти передачи по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, потому что об этом спрашивают постоянно, что прошлые выпуски передач, а этот цикл по страницам Библии у нас начался уже в апреле 2017 года. Да, 2017 год, друзья мои. Так вот, этот цикл передач можно найти в архиве на сайте theos.fm, раздел «Передачи», и там, собственно, первый пункт как раз среди передач по страницам Библии. Ну и, кроме того, вы можете нас найти также в нашей группе ВКонтакте. Это наше основное сообщество по страницам Библии. И есть сообщество в других соцсетях. Но ВКонтакте интересно тем, что там есть раздел аудиозаписи, аудиотреки. И вот там в аудиозаписях у нас как раз плейлисты по книгам Библии. Вы можете найти то, что вас интересует. Можете переслушать наши прошлые передачи, наши прошлые выпуски. Мы начали говорить, что книга Иова — это еще и книга испытаний, извините, книга о том, что происходит, когда непонятно, что происходит, когда непонятно, как действует Бог, когда непонятно, как интерпретировать, как толковать события, происходящие в мире. Вот мы еще к этому подойдем, но я пока скажу в качестве такой, может быть, наметки на будущее. Одно дело рассуждать о болезни, когда ты как пастор приходишь к больному человеку в больницу. Он может быть очень болен, может быть очень серьезно болен, но ты пришел к нему в больницу, и ты в этот момент здоров сам, или, по крайней мере, относительно здоров. Вот он останется в больнице, а ты уйдешь из этой больницы. И тогда действительно есть искушение порассуждать, поговорить про благость Бога, поговорить про какие-то вещи, которые касаются выздоровления во Христе и так далее. И это будет правильно, это будут совершенно правильные слова. Но вот книга Иова про то, что происходит, когда ты не пришел в больницу, а когда ты сам в больнице, и когда тебе предстоит серьезная операция, и когда непонятно, выйдешь ты из этой операции в эту жизнь или уже в вечную сразу. И вот про это книга Иова. Как ты относишься к Богу в этот момент? Более того, ты понимаешь, даже если что ты выйдешь в вечную жизнь или можешь выйти в эту жизнь тоже, но у тебя вот такая боль, и эту боль никак не утолить, с этой болью ничего не сделать. И есть обезболивающие, но они не особенно помогают. Есть также, кроме физической боли, есть боль нравственная, есть боль моральная. Вот про что книга Иова. Как рассуждать в этой ситуации? Еще один момент, и тоже мы с вами его будем говорить, и тоже я немножко забегаю вперед, но он важен уже сейчас. Дело в том, что ведь сатана начинает разрушать Иова не только физически. Физическое разрушение мы с вами увидим, мы даже поговорим о том, как врачи пытаются поставить Иову диагноз, что у него конкретно было. Но есть у него также и моральное разрушение, и сатана также приступает к, скажем так, духовному разрушению Иова. Потому что мнение Иова о Боге и мнение Иова о самом себе, то есть о нем, о Иове, изменяется по мере развития событий. И вот мы с вами услышим Иова, который защищается, но который действительно начинает подвергаться вот этому страшному духовному разрушению. И я думаю, что Бог в эту ситуацию вторгается вовремя, вторгается, может быть, в последний момент, когда действительно Иов в своем жутком состоянии, я не берусь осуждать Иова, не мое это дело, в жутком состоянии он говорил на самом деле очень неприятных и несправедливых вещей. Но всякий раз, когда мы читаем книгу Иова, давайте поймем, это не его, ну, скажем так, это не богословский диспут. Это не кабинетное богословие. Это попытка осознания того, что с ним происходит. Мне вспоминается история одного американского профессора. Зовут его Джон Файнберг. Два брата, Джон и Пол Файнберг. Пол сейчас уже в вечности. Джон жив, здоров, преподает в одном из богословских христианских университетов США. Джон Файнберг занимался вместе с братом, кстати говоря, всю жизнь одной очень серьезной богословской проблемой. Я расскажу эту историю, потому что она помогает понять, что здесь происходит. А проблема была такая, это проблема зла. Почему Бог допускает зло в жизни человека? Ну, это вот под книгой Иова. И на протяжении многих лет Джон Файнберг задавался вопросами, сидя в кабинете в богословском, да, у себя там в богословском университете, в христианском университете. Почему Бог допускает зло? Почему Бог допускает болезни? Почему Бог допускает страдания? По этому поводу Джон Файнберг лекции читал, книги писал и так далее. И это был кабинетный вопрос. Ну, конечно, как каждый человек, он страдал, но до какого-то момента в жизни вопрос оставался в этой плоскости, кабинетный. И вдруг стали какие-то странные вещи твориться с его женой. Она стала вдруг забывать какие-то элементарные моменты. Она стала забывать, где она находится. Она стала вести себя как-то непредсказуемо. Причем вот эта ситуация... А жене было совсем немного лет еще. И вот эта ситуация обострялась. Причем она обострялась очень быстро. Врачи поставили диагноз. Диагноз казался страшным. Это болезнь, которая поражает разум человека. И врачи сказали, что через несколько лет жена полностью потеряет разум, так что она и вас узнавать перестанет. Но при этом физическую силу она не потеряет. Она будет жить в этом состоянии много лет. Вот о ней нужно будет заботиться. Но вас она не то что любить, а узнавать не будет. И вот доктор Файнберг, изучающий внимательно, написавший к тому моменту уже докторскую диссертацию по проблеме зла. Почему Бог допускает зло? Почему Бог допускает болезнь? Почему Бог допускает страдания? Кабинетный ученый, который с богословской точки зрения мог бы объяснить все, вдруг получает вот эту историю в своей жизни, получает жену, о которой нужно заботиться, которую он любит. Он продолжает ее любить, естественно. Но она-то уже ничем ответить ему не может. Уже много лет она живет именно в таком состоянии. И вот доктор Файнберг рассказывает о том, как он изменился. Не его взгляды изменились. Нет. На теоретическом уровне, на уровне кабинетного богословия, да, он какие-то вещи продумал лучше, какие-то источники почитал, Господь ему что-то открыл, он писал и пишет, и даст Бог будет писать новые книги, но он научился говорить об этом, имея в сердце милость, милосердие и сострадание. Понимаете, какая разница, да? Вот одно дело — богословствование, другое дело — человек, который сам через серьезное страдание прошел, и он об этом по-другому говорит. Вот проблема, вот это сопоставление Иова и его друзей, мы об этом обязательно скажем еще неоднократно, когда дойдем до всей этой истории. Друзья богословствуют. Иов страдает и пытается осмыслить. Вот такая история. Еще одна история из ваших комментариев. Спрашиваете вы, потому что я сказал о том, что ад еще не открыт. Ад будет открыт после тысячелетнего царства. Он предназначен, вот это вот озеро огненное, предназначено для сатаны, для его бесов, и не для людей. Оно предназначено для них прежде всего. А люди туда идут только в том случае, если они выбрали быть в этой жизни без Бога. Да, вот они не ответили на Божий призыв. Им нравится без Бога, но вот они будут в вечности без Бога. И как только я сказал, что ад будет открыт только тогда, только в то время, сразу начались возражения, которые я совершенно понимаю. Дело в том, что в русском языке, да и в русской Библии, есть некая такая путаница между несколькими понятиями. Я прочитаю несколько фрагментов. Ну, начнем давайте с Откровения Иоанна Богослова. Это вторая книга Библии. Откровение, 20 глава, с 8 стиха. Это уже после тысячелетнего царства Христа. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Это битва, да, вот, собственно говоря, последняя битва. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Это конец Армагеддона, дальше 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот Откровение 20.10 — это и есть, я использую сейчас эту фразу, извините, это и есть открытие ада. Вот начинается это озеро, и оно навек, и это как раз участь дьявола вместе с его бесами и вместе с теми людьми, которые предпочли в этой жизни жить без Бога. Ну, хочешь в этой жизни без Бога, в вечности тоже без Бога. Но дальше начинается такая языковая путаница. 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. То есть вот это начало ада, но при этом написано о том, что смерть и ад повержены туда. Что же, ад в ад повержен, что ли? Сейчас разберемся. 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». А в книге жизни, как мы помним, были записаны и записаны те, кто принимает Иисуса Христа. Это книга жизни, это книга Агнца. Ну, говоря, когда мы с вами будем говорить об Откровении Иоанна Богослова, мы к этому обязательно вернемся. Итак, ад — это вот то место, та вечность, вечность без Бога. А что же такое сейчас? Что происходит сегодня? Что происходит с людьми, которые не знают Бога сейчас? Обратите, пожалуйста, внимание, это притча, на которую вы уже ссылались, Евангелие от Луки, 16 глава, притча о богаче и Лазаре, 22 стих. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богач, и похоронили его». И вот что происходит с богачом, которого просто похоронили. Читаем 23 стих. «И в аде, будучи в муках», это еще явно не тот вечный ад, о котором говорится в 20 главе Откровения, потому что тогда уже ни о чем, что описано дальше, речи идти не может. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилостись надо мною“, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Вот, понимаете, какая штука? И опять-таки, Иисус также спустился в преисподние места земли. Мы об этом читаем, например, в послании к Ефесянам, 4 глава. ни богач не находится в том аду, о котором говорится в Откровении 20. Ни Иисус, конечно, в тот ад не спускался. Куда же спустился Иисус? Что такое преисподние земли или преисподние места земли? В еврейском языке было понятие, и есть понятие Шеол. Шеол — это то место, где люди ожидают наказания. А обратите, пожалуйста, внимание, что человек праведный, человек, принявший Иисуса Христа, подчеркну, праведный, праведность Иисуса Христа, сразу переходит в вечность со Христом. Иисус говорит разбойнику на кресте, ныне же будешь со мною в раю. И также есть место мучений, место также, кстати говоря, в котором для грешников, извините, для ветхозаветных людей, для тех, кто жил по Ветхому Завету, Иисус проповедовал Евангелие. Вот это место, оно действительно существует и сейчас. Ад не открыт в том плане, что вот вечное такое, да, вечное мучение, потому что будет суд Белого Престола, на котором оправдание только одно по книге Агнца, по вере в Иисуса Христа. То есть есть преисподняя, то, что в русском переводе Библии называется иногда адом, и есть вот это вечное состояние, о котором говорится в Откровении. Иисус смертью смерть попрал. Если бы не смерть Иисуса Христа, то мы все были бы в преисподней, и мы все были бы в том вечном состоянии отлучения от Бога, в том вечном состоянии безбожия. Иисус даровал победу над смертью. Вопрос заключается только в том, примем мы эту победу или нет. Кто-то скажет, ну тут по времени получается путаница. Как это? Вот, а что там в этой преисподней? Люди будут отсчитывать время, там, годы, тысячелетия и так далее. Скажу так, не знаю. А вообще, когда мы говорим о вот этих темах, рассуждаем на эти темы, концепция времени несколько отступает. Знаете, почему она отступает? Потому что у Бога свое время. У Бога по-своему придумано. Если хотите иллюстрацию, в нашей земной жизни, в обычной жизни, извольте. Мы засыпаем, и мы не можем понять зачастую, сколько мы проспали. Это было 5 минут или это было несколько часов. Особенно, если перед этим мы болели, или если в этот момент мы серьезно болели. Когда болеешь, ты можешь в таком даже полубредовом состоянии находиться, ты находишься в нем долго, и ты не имеешь, ты теряешь счет времени. Да, почему? А потому что ты понимаешь относительность этого времени. Ты теряешь сознание, те из вас, кто теряли сознание, знают об этом. Тебе кажется, что, извините, буквально потерял сознание на несколько секунд. А там могло быть несколько часов. Это в земной жизни. Это здесь, это сейчас. Когда мы говорим о вечности, скажем так, там все это немножко по-другому происходит. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы можем помолиться и поставить нашу, извините, библейский фрагмент, и потом 2 минуты продолжить, потому что все-таки голос меня сегодня подводит. Вот, в конце еще почитаем ваш комментарий. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Будь с нами, Господь, благословляй нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 580-й раз, и мы возвращаемся с вами к одной из самых таинственных книг Ветхого Завета. И это, конечно, книга Иова. Кстати, мы еще вернемся к этой теме, но я сейчас хочу сказать вот о чем. Книга Иова да и в принципе, как Ветхий Завет, это книга, в которой ставятся вопросы. Вот главные ответы на эти вопросы будут уже в Новом Завете. Мы с вами будем читать сегодня, мы начнем читать сегодня реакцию Иова. Мы будем читать о том, что он говорит. И это очень важно. Но давайте помнить, что Иов задает вопросы, на которые он, да, получает ответ при жизни. Это частичный ответ. Но главный, самый большой ответ мы находим уже в Новом Завете. Помните, мы с вами говорили о том, что первая часть книги Иова прозаическая. И перед нами фактически такая пьеса, классическая пятиактовая пьеса. Мы с вами в четвертой сцене, в четвертом акте этой пьесы. Мы находимся на небесах. Ну, не мы, конечно, да, но действие происходит на небесах. И Господь снова обращает внимание сатаны на Иова. Дело в том, что даже после всех тех проблем, которые произошли, которые случились у Иова, он остается верным Богу. Вторая глава, второй стих. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Теперь внимание, очень важно. «И доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Вот тут очень важно. «Доселе тверд в своей непорочности». Сатана клевещет, и эта клевета тут совершенно очевидна. Но вот в четвертом стихе сатана делает замечание, которое на самом деле уместно для многих из нас. Дело в том, что у человека, я подчеркиваю, у каждого человека есть некая ахиллесова пята. Есть что-то такое, чего можно коснуться и поразить этого человека. Более того, предположу, что мы имеем крепость и можем идти дальше, потому что Бог нас защищает от этого. Бог конкретно защищает эту нашу ахиллесову пяту. Четвертый стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Вот вам то самое тонкое замечание. Вот на этом основана фраза «кошелек или жизнь». Конечно, лучше кошелек. Но потому что жить-то хочется. Когда мы с вами начинаем говорить о том, что ну вот, я молодец, я там могу одно, другое, третье, я такой умница и разумница, я думаю, что зачастую мы это говорим, пока не попадаем в экстремальные обстоятельства. Вот Бог дал, Бог взял, это было сказано, с точки зрения сатаны, еще не совсем в экстремальных обстоятельствах. Дальше будет больше. Пятый стих. «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» Это действительно серьезное искушение. Но давайте сначала вспомним, что Господь никогда не посылает нам такого искушения, которое мы не могли бы выдержать, если живем действительно Его Духом. То есть это не про то, кстати говоря, что Бог не посылает искушения, на которое у нас не хватит силы. Мы далеко не столь сильны, как нам хотелось бы это себе представлять. Но Бог не посылает искушения, которое Он также не поможет нам перенести. Что бы с нами ни было, Бог всегда имеет силу для того, чтобы поддержать нас. Бог проследит за тем, чтобы мы не упали, если мы будем послушны Ему. Кстати, сатана лжет. Причем лжет он в своей оценке Иова. Вот он говорит о том, что «Ну, Бог, ты этого человека защитил, но теперь простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» Я думаю, Бог знал ответ. Я думаю, также Бог знал, через что предстоит пройти Иову. С теми аргументами, которые будет предъявлять Иов, мы еще будем с вами знакомиться и разбираться. Но пока перед глазами ангелов в небесах происходит вот эта договоренность. 6 стих. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Кстати, тут душу можно переводить еще и как жизнь. Тут два значения, два смысла. Душу его сбереги. Вот здесь поставлены рамки. Дальше рамки расширяться не имеют права. Обратите, пожалуйста, внимание, что даже в этой сложнейшей ситуации рамки ставит сам Бог. А теперь мы переходим к 5 сцене нашей 5-актной пьесы. 7 стих. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения». Кстати, черепица — это не кусок крыши, как можно подумать, да, это черепичная крыша. Нет. Черепица — это в данном случае осколок от разбившейся посуды. Здесь используется слово «проказа». Сложно понять, что это за болезнь. Давайте начнем с того, что Иов испытывает серьезнейшие проблемы во всех областях своей жизни. Сатана пытается уязвить его во всем. Иов уже потерял свое благосостояние, свое благополучие, свое дело. Иов уже потерял свою семью. Теперь Иов теряет и здоровье. По-человечески объяснения происходящему нет. Трагедия кажется совершенно бессмысленной. Однако существует очень четкая, хотя и неизвестная Иову причина того, что происходит. Но все равно, есть причины или нет, это очень нелегко. Да, придет день, когда Иов поймет, что из всех его переживаний произошло нечто доброе, нечто хорошее. Это не только урок для нас с вами сегодня, но и то, как Иов через эти переживания изменил свои отношения с Богом. Такой день придет, но это будет со временем. Это будет потом. А пока страдания. А вот мы с вами. Умеем ли мы любить Бога? Мы часто говорим о Его благости. Однако, что происходит, когда мы страдаем? Сохраняем ли мы эту уверенность и эту любовь? Да, Бог порою и сегодня испытывает нас огнем, закаляет нас. Знаете почему? Потому что где нет битвы, там нет и победы. Где нет страдания, там нет и награды, нет и венца. Какие же у Иова были страдания? Ну вот, он сидит, он отскребает себя. Кстати, опять-таки из Ветхого Завета прокаженные себя не отскребали. На теле у Иова появились вот эти волдыри, кровоточащие, мерзкие, противные. Вот их он пытался отскребать. Проказа в данном случае — это такое общее название. Я думаю, мы никогда не узнаем точно, чем болел Иов, хотя разные врачи ставят ему, или, по крайней мере, пытаются ему поставить разные диагнозы. Один из диагнозов, который мне доводилось читать, заключается в том, что у Иова был психосоматический дерматит, то есть дерматит, который возник на основе психосоматики. Я, конечно, не уверен, но я не врач, не мне об этом судить. Кстати, врач, который писал про психосоматический дерматит, объяснял также, что у Иова был целый комплекс симптомов этого заболевания. Если прочитать Ветхий Завет, книгу Иова, то совершенно очевидно, что у Иова была бессонница, у него была тревожность, У него были ночные кошмары. Так что, друзья, в следующий раз, когда у вас где-то зачешется, и к тому же вы не поспали ночь или плохо поспали ночь, вы можете предположить, что у вас психосоматический дерматит. Другой предполагаемый диагноз, тоже об этом говорят, это пелагра. Но пелагра – это вариант авитаминоза. Какой у Иова авитаминоз? Какой у него недостаток витаминов, если питался он, пожалуй, лучше многих своих современников? Если уж у него пелагра, то у других тем более. Некоторые считают, что у него был рак. Возможно, рак кожи. Как бы то ни было, сатана отбирает у него буквально все. Я предпочту в данном случае сказать, что у Иова все-таки была проказа. Да, это не вполне точное слово, даже в ветхозаветном контексте оно не вполне точно. Но в данном случае Дух Святой не пытается донести до нас медицинский диагноз. Он говорит нам о страданиях Иова. Я, кстати, допускаю также, что у Иова была неизвестная науке болезнь. Ну, потому что источник этой болезни, причина этой болезни уж больно необычна. И дальше мы с вами знакомимся с женой Иова. Знаете, когда мужчина страдает, это напоминание такое и для мужчин, и для женщин тоже. Когда мужчина страдает, ему очень важна поддержка жены. И наоборот, между прочим, жене важна поддержка мужа. Вот я могу пережить все, что угодно, или почти все, что угодно, если я знаю, что иду домой, а там любящая, ждущая меня и поддерживающая меня жена. И, наверное, до какого-то времени она его поддерживала. 9 стих, который мы сейчас почитаем, понимают по-разному. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Вопрос, зачем она ему это сказала? Есть люди, которые считают, что она ему это сказала из большой любви. Она увидела, как он страдает, ну и она решила, что лучше закончить все самоубийством, чем так дальше мучиться и так дальше страдать. Но тогда получается, что жена подстрекает Иова к самоубийству. Есть и другое объяснение. Ей настолько надоели эти страдания, что она уже говорит, слушай, ну и ты умри, и мне от тебя заодно избавиться. Это очень жестоко, но, возможно, это и так. Дело в том, что в реплике жены, которую мы читаем в 9 стихе, нет ни капли сострадания, ни капли понимания. И вот именно такой взгляд на эту реплику вписывается в контекст книги Иова. Иов теряет свое богатство, свое имение. Иов теряет сыновей, дочерей. Иов теряет свое здоровье. И вот в 9 стихе Иов теряет жену. Это такое постепенно развивающееся переживание потери. Да, совет, конечно, странный, но все-таки в данном контексте он вполне объективен. Кстати, еще одна мысль. Я понимаю, что кто-то сейчас со мной не согласится, но я все-таки ее выскажу, и я не единственный комментатор, который это выскажу. Некоторые задаются вопросом, говорят, ну смотрите, ведь сатана лишил Иова сыновей, лишил Иова здоровья, почему он не лишил его жены? Почему она не умерла? Почему она не погибла? Я думаю, что если бы его жена погибла, ему было бы легче. В данный момент она, самый близкий человек, стала для него сатанинским вестником. Больше всего мы можем либо поддержать тех людей, либо навредить тем людям, которые ближе всего к нам. То есть чем ближе человек, тем больше мы можем сделать ему или хорошего, или плохого. Так происходит и здесь, между Иовом и его женой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу, чтобы мы с вами прочитали ответ Иова. 10 стих. Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И дальше комментарий автора. «Во всем этом не согрешил Иов устами своими». То есть до этого момента Иов хранит свою непорочность перед Богом. Жена говорит: «Ты все еще непорочен?» А Иов фактически отвечает: «Да, я остаюсь непорочен перед Богом». И вот именно здесь, в 11 стихе, по-настоящему называется книга Иова. Перед нами трое так называемых друзей. 11 стих. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фимонитянин, Вилдад совхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». И вот тут я хочу, чтобы мы с вами увидели следующее. Помните, я говорил, что в книге Иова будут такие ключики к тому, чтобы понять, в какое время, в каком контексте происходили эти события. Вот некоторые из этих ключиков сейчас как раз перед нами. Давайте начнем с Елифаза. И чтобы разобраться в том, что известно о нем, вернемся к книге Бытие, 36 глава, 10 и 11 стихи. Вот имена сынов Исава. Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и так далее. Вот тот самый, я по крайней мере предполагаю, что, возможно, это тот самый Елифаз. Теперь Вилдад. Мы читаем, что он совхиянин или совхиянин, по-разному говорят. Чтобы разобраться в том, что известно о нем, та же самая книга Бытие, 25 глава, 1 и 2 стихи. Это уже после смерти Сары. Авраам очень-очень пожилой человек, и все-таки первый стих. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Так вот, считается, что совхияне или совхейни были потомками того самого Шуаха. Если это действительно так, то Вилдад имеет самое непосредственное отношение к Аврааму в конце его жизни. Что касается Сафара, то мы знаем, что он наамитянин. Наамитяне жили в северной части Аравийской пустыни. То есть они живут в разных местах, они живут в разных регионах. Если это так, я говорю об этом очень аккуратно, потому что кто-то так считает, кто-то считает по-другому. Но если это так, то книгу Иова можно относить ко временам уже после Авраама. Это времена Исаака, времена Исава. Вот таким образом можно датировать. Или даже еще несколько позже. Но, опять-таки, это только предположение. Очевидно, однако, что каждый из этих людей, каждый из этих друзей Иова услышал о его проблемах. Причем услышали они в своих местах, в своей земле. Интернета тогда не было, даже радио тогда не было. Очевидно, Иов был настолько известен у себя в земле Уц, что история о его страданиях распространилась очень быстро. И вот до этого момента они были друзьями Иова. Они собираются вместе, чтобы вместе идти утешать его. До этого были друзьями. Однако страдания Иова сделали этих людей для него чужими. Так оно бывает и сегодня. У тебя есть друзья, и ты понимаешь, или ты думаешь, точнее, что это твои друзья, а потом ты начинаешь страдать, и вдруг они становятся для тебя чужими людьми, и ты видишь, насколько они чужие. Причина? Они не знали Бога, они не понимали, почему Бог так поступает. Кстати, именно поэтому так важно не спешить с выводами о том, почему Бог поступает с людьми как-то так, как мы не можем понять. Вот мы думаем, я знаю все. На самом деле мы не знаем. И есть смысл быть очень-очень аккуратными в суждениях, типа «я понимаю». Однако эти люди ничего не понимают, и их высказывания – лишь результат их заблуждения. Они услышали, что у их друга Иова неприятности, но они не думали, что все настолько плохо. Возможно, они ожидали увидеть его больным в собственном доме или, по крайней мере, в каком-то более пристойном состоянии. То, что они увидели, поразило их, потому что Иов фактически сидит на свалке. 12 стих. «И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Знаете, что самые мудрые свои монологи эти люди произнесли в первые 7 дней. Иногда именно такой монолог оказывается лучшим. Если бы на этом они остановились, все могло бы быть совершенно иначе. Но дело в том, что они не имели никакого морального права утешать Иова. По нескольким причинам. Во-первых, как я уже сказал, они не понимали Бога. Во-вторых, они не понимали Иова. Их высказывания об Иове это покажут. В-третьих, они не понимали самих себя. Мы с вами будем читать их слова и увидим, насколько искажено их представление о себе. Вот 7 дней они сидят, молчат. Я думаю, что они не просто сидели, они еще и размышляли. И вот за 7 дней они кое-что надумали. Все они пришли к одному и тому же выводу. Иов должно быть страшный грешник, если с ним такое случилось. Монологи друзей покажут нам, что путь к этому выводу для каждого из них был свой. А вывод был один и тот же. Иов грешник, и ему типа надо привести свою жизнь в порядок. И вот я предполагаю, в данном случае я предполагаю, что они так многозначительно кивают, глядя на Иова, что его за 7 дней все это достает. Ну, правда, представьте себе, к вам приходит близкий ваш человек, он смотрит 7 дней на вас, кивает иногда, и вы думаете, ну скажи ты уж что-нибудь. А он молчит. И поэтому первым начинает говорить Иов. Его слова — это горькие слова. Иов задает вопросы, на которые он не может дать ответы, потому что ответы у Бога. При этом речь Иова чрезвычайно красива и образна. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы, за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих». Это поэзия. Мы знакомимся с древнееврейской поэзией. Текст этот можно пересказать буквально одной фразой. «Как жаль, что я родился на этот свет». Кстати, Иов не Иов, а многие из нас так говорили и говорят, особенно в подростковом возрасте. «Зачем я вообще на этот свет родился?» Говорим мы, когда происходят какие-то очень разочаровывающие нас события. «Зачем я вообще здесь?» Он фактически говорит еще одну вещь. Не только «зачем я родился», но и «почему я не умер?» Кстати, опять-таки, это желание умереть, которое у кого-то из нас бывает, мне оно знакомо, кому-то из вас, я думаю, оно тоже знакомо. Оно ведь не решает проблемы нашей жизни. С другой стороны, нужно понять, что Иов выпускает пар, и его друзья после этого монолога уже не будут такими дружелюбными. 11 стих. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» Ну, то есть он говорит о том, что хотел бы умереть в младенчестве. «Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы?» Он задает очень много вопросов. Эти вопросы человека сокрушенного. Эти вопросы человека, который проходит через серьезнейшую боль. Знаете, что я вам скажу по собственному опыту, в том числе и пасторскому опыту? Далеко не всегда на такие вопросы нужно отвечать. Одна из серьезных ошибок друзей Иова заключалась в том, что они в принципе стали на это отвечать, в принципе стали об этом говорить. Далеко не всегда такие вопросы — это прелюдия к философской или богословской беседе. Зачастую это скорее крик души. Как отнеслись к этому крику друзья? Почему они так отнеслись к нему? Почему, я думаю, что друзья Иова оказались просто миражом, явившимся в пустыне? Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы с вами посмотрим некоторые комментарии. Жанна Михайлова пишет о том, что ну вот ни друзья, ни жена не смогли Иову помочь. Это еще одна фишка книги Иова. О чем эта книга? Эта книга о том, что есть моменты, когда самое важное для нас — это присутствие Бога. Вот жена и друзья не смогли заменить Иову Бога. В конце этой книги Бог явится Иову сам. Он будет говорить с Иовом, он будет отвечать на его вопросы. Понимаете, какая вещь? Ведь иногда мы так начинаем думать: я смогу утешить, я смогу помочь, я смогу и так далее. Вот когда мы приходим к этой ситуации, к ситуации, о которой мы говорили сегодня, к ситуации, когда, ну вот, непонятно, как дальше, как пройти через эту боль, как пройти через эту утрату, как пройти через это, ну вот то, о чем я рассказывал, да, жена у человека заболела, причем настолько заболела, что шансов на выздоровление нет никаких. И тогда возникает вопрос: вот Бог рядом или Бог далеко? И для меня Бог — это кто? Это действительно мой спаситель? Это действительно тот, кого я люблю и кто меня любит? Или это источник некой богословской дискуссии? Или предмет богословской дискуссии? Проблема богословствования заключается в том, что мы начинаем путать два важных понятия. Вместо Творца мы начинаем понимать Бога как предмет для изучения. Вот это недопустимо. И вот об этом, среди прочего, тоже книга Иова. Мы продолжим с вами беседовать об этом в следующий раз. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.